Приветствуем вас, дорогие друзья! В эфире христианская миссия «Голос мира».
Мир вам, дорогие радиослушатели! Сегодня мы предлагаем вам прослушать вторую часть беседы брата Аркадия Михайловича Гонтовника «Дерево, посаженное при потоках вод».
Thank you. Друзья, такой вопрос. Дерево при воде сколько времени пьет влагу? Приблизительно. Ну, дерево и поток рядом. Сколько оно пьет влагу? 10 минут в день? 24 часа в сутки. И при себе всегда имеет влагу. Это не то, что оно там попило 10 минут, потом все корни закрываются и все. Нет. 24 часа вода поступает по стволу. За это тоже для нас очень хорошая такая мысль. Вот. Вот, вы знаете, в этом 118-м псалме, вообще это удивительный псалом, друзья, это законченное учение об общении с Богом через Слово Божие. 118-й псалом. Здесь мы найдем такое место, такое слово есть «жажду». Давайте с вами прочитаем. Вот. Это 118-й псалом, 131-й текст. «Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей твоих жажду». Друзья, я хочу сейчас предложить какое-нибудь пение. Мы, наверное, с вами сейчас споем, а потом продолжим, а то я уже чувствую, что утомляемся. Итак, друзья, псалмопевец говорит: «Заповедей твоих жажду». Вы знаете, вот одна сестра была больная, ну, уже так, серьезная такая болезнь, рак, неизлечимая, процесс необратимый, и все. И, знаете, муж не успевал воду кипятить и остужать. Прям большими бокалами вот так вот выпивала воду. Через несколько минут все идет обратно с какой-то зеленью. За это такое впечатление, как будто там какой-то ад. Все горит. Жажду. Ну, а может быть и такое состояние. Знаете, в рот наберут, пополощут и освобождают рот. Это уже не называется жажду. Нет. Друзья, вот Господь призывает нас именно вот так вот жаждать. Помню, в одном месте мы работали, ну, я, знаете, молодой был. Все молодые, они, знаете, носятся как совраска без узды, их не остановишь. Ну, уже в таком старческом возрасте человек уже склонен якорь бросать, как-то вот к дому поближе, к печечке, еще и валенки одевает летом, знаете, ну, так вот. А молодежь не остановишь. И вот меня тоже нельзя было остановить, я поехал на уборку урожая, целину осваивать, это было тогда модно очень. Вот я тоже поехал осваивать. Друзья, я 3 дня осваивал, знаете, ни капли воды нигде не нашли, а такая жарища. Вот. И, наконец, мы где-то в поле нашли лужу. Она была теплая и вся разноцветная. Ну, братья, наверное, лучше знают, это бензин или мазут, не знаю что. Очень красивые круги такие. Вот. Мы ее выпили до самого дна. Почему? Жаждали. Теперь я лучше понимаю псалмопевца, что значит «заповедей твоих жажду». Ну, такой еще можно вопрос задать. Друзья, вы знаете, вот некоторые так считают, что когда читаешь в начале Библию, вопросов возникает очень много. А потом потихонечку проясняется, проясняется, вопросов остается все меньше, меньше. Это правильное состояние? Сестры, помогайте. Правильное состояние? А как правильно? Ну, слава Господу, у меня тоже такие мысли. Друзья, оказывается, вопросы наши должны расти не по арифметической прогрессии, а по геометрической. Нашли ответ на 1 вопрос, а там выросло 2. Нашли на 2 вопроса, а там выросло 4. А потом 16. Вот это правильно. Это мы правильно с вами размышляем и читаем Слово Божие. Но когда мы говорим, что вопросов у меня все меньше, меньше, а теперь уже никаких. Ой, друзья, это уже опасно. Так вот, вопрос такой возникает, друзья. А может ли дерево выпить весь поток? Немножечко такой сфантазированный вопрос, да? Ну, стоит какое-то крупное дерево, поток к дереву, ну, так сказать, приплывает, и куда-то он там, непонятно. Может быть такое? Друзья, а можно христианину выпить весь поток Слова Божьего? Можно? Даже он, если его будет пить миллион лет, он его не выпьет. Один брат как-то, ну, я не знаю, может быть, мы согласимся, может быть, еще порассуждаем дома там. Он мысль такую выразил, что мы Библию будем познавать вечность. И вечности нам не хватит, чтобы познать Слово Божие. Оно до конца неисследимо. Мне нравится эта мысль, друзья. Я думаю, что оно так и будет. Поэтому кто... Вот представим себе два дерева. Два дерева около потока. Одно дерево говорит другому: ты сегодня сколько выпил? Я? Два. А я 2,5 ведра. Друзья, что это такое? Хвалиться, выставлять себя, кто больше прочитал Библию, не полезно. И смешно. Ты 2 выпил ведра, а я 2,5. А весь поток несется куда? Кто его там измерит? Когда мы читаем Римлянам послание, здесь написано так. Бездна, а впереди еще такое междометие серьезное. О, бездна богатства и премудрости и ведение Божие. Бездна. Не надо на этой почве хвалиться. Кто больше прочитал, а вот глубже вникать, размышлять, вот это да. Но хвалиться все равно не надо. Друзья, вы знаете, когда христианин очень серьезно исследует Библию, есть одна опасность, и мы о ней сейчас поговорим. И эта опасность не всякого подстерегает, нет-нет, но только некоторых христиан подстерегает опасность на пути очень серьезного и глубокого изучения Слова Божия. Об этой опасности мы читаем книгу «Исход», 16 глава, 16 текст. Речь идет о манне. «Вот что повелел Господь, собирайте его, то есть манну, собирайте его, каждый по столько, сколько ему съесть». Серьезное предупреждение Господь дает через Моисея израильскому народу. Вот сколько ты сможешь скушать, столько и собери. Ты сможешь полведра съесть, собери полведра. Но ведро не собирай. Почему? Если ты его соберешь впрок и оставишь на завтра, завтра заведутся там черви. И действительно так и было. И потом... Еще и в 18 тексте напоминается, сколько ему съесть. Вот столько, чтобы каждый собирал. Друзья, какая здесь есть большая опасность для тех, которые очень-очень, так сказать, глубоко и серьезно изучают Библию, есть опасность. Какая? Вот когда мы с вами ходим, ну, нормально ходим, вот так, у нас голова на одном уровне сердцем, да? Это нормально. Друзья, а когда голова идет впереди сердца, ну, знаете, так вот, какой-то буквой «Г», вот так вот, это уже ненормально. Это уже или старость приходит, или какой-то позвоночник там, что-то с позвоночником неладное. Это, во всяком случае, это аномалия, это ненормальность. Друзья, когда мы собираем наши знания вот сюда, в эти кладовки, И когда эти знания, когда голова у нас идет впереди сердечных стремлений, познать истину сердцем и еще исполнить это в жизни своей, друзья, вот я так и думаю, сколько ему съесть? Ты же сюда напичкал столько, ты же не съешь это. Это же пойдет тебе в гордость, черви будут ползать там. Друзья, есть опасность, очень большая. Я думаю, что никто из нас не застрахован, поэтому эту хитрость сатанинскую он применяет только для тех, которые очень серьезно вникают глубоко, но их истину Божью познают широко, многогранно, а в жизнь ее не проводят. Они так и ходят, как бы ходячая энциклопедия. Вот они могут вам объяснить вопрос, вот так, вот здесь, вот так все. Но вы посмотрите на жизнь, на их. Она не соответствует знаниям. Поэтому, друзья, сколько мы в Слове Божьем рядом со Словом познавать, исполнять. Блаженны кто? Читающие и исполняющие, рядом исполняющие, а не только читающие. Друзья, этих людей, которые набирают эти знания, обширные знания набирают, но в жизнь их не приводят. Истина, она теряет свою силу тут же, если мы ее не исполняем. Таких людей называют, ну, в шутку, да, головастики. Голова полная, а сердце таких стремлений не имеет, чтобы исполнить это Слово Божие. Вот тут есть ошибка. Логическая ошибка, друзья. Голова никогда не должна идти впереди сердечных стремлений, а все должно быть на одном уровне. Не сама ли природа вас учит? Вот так мы ровненько и должны ходить. Духовно я имею в виду. Друзья, я вам расскажу один случай. Недавно одна сестра попросила побеседовать с ней. Беседуем. Состояние ее не очень хорошее, это мягко говорить, мягко выражаясь. Беседуем, в чем же дело, что, как, никак она не найдет причину, почему у нее такое состояние нехорошее. Докапываясь. А потом я ей говорю, ну ты расскажи, ты вот школьница, да, школьница. Ну, расскажи, как ты в школе там? Она член церкви. Она школьница, я не помню, в 10-м там или в 9-м. Член церкви. Расскажи, как ты там, вот, как там в школе, что? Вот. Ну, она немножко рассказала, я говорю, а ты в школе списываешь? Конечно. Я говорю, как это, конечно? Ты списываешь в школе у друзей своих? А там все, говорит, списывают. Я говорю, как же так списываешь? Да там иначе нельзя. А потом объясняет мне, знаете, так логично объясняет. Нам дают на лето вот столько литературы, я не знаю, до пола мало места будет. Столько литературы надо за лето прочитать. А зачем мне это нужно? Говорит, мне это неинтересно читать. А сочинение писать я лучше возьму, кого-нибудь спишу, и все. Я говорю, ты член церкви, да. Я говорю, ты в преломлении участвуешь в заповеди? Участвую. Я говорю, а ты получила от Господа на это право? И тут она поняла, друзья, и тут она поняла, что она попала в тупик. Слезы, вот вялое состояние. Истину знала. Всякая неправда есть грех. Да куда ж ты с этими грязными руками за чашу? Да ты же пьешь и ешь осуждение себе. Что же ты делаешь? Друзья, она вышла после этой беседы, разбитая полностью. Вот, пожалуйста. Знать, но не исполнять. А вот другой случай. На курсах курсанта предупреждаю. Урок сольфеджио. Я играю на пианино, они записывают музыку. Я говорю, друзья, кто запачкает глаза, встаньте и скажите. Я запачкал глаза. Ну, я сказал несколько слов. А потом я могу выйти на улицу, гулять, я уже знаю, что здесь Дух Святой, все Он руководит, и я не полицейскую роль там призван исполнять, думаю, все будет нормально. Пришел, они закончили, я говорю, тетрадочки собираем, собираем тетрадочки. А одна сестричка сидит наэлектризованная, я уже вижу, что с ней что-то такое, уже пятна такие красные, наконец не выдерживает и встает. Братья и сестры, простите меня, я запачкала глаза. Друзья, это очень смелый шаг. Праведник смел, как лев. Я ей по музыкальному 5 поставил, и по духовному я ей поставил 5 с 4 плюсами. Нет больше той трусости, чтобы прятать, и нет большей смелости, чем открыться. Друзья, смотрите. А та ходит, каждый день списывает, и все нормально. А мне, говорит, надо еще в техникум поступить. Поэтому мне отметки нужны. Друзья, но какой ценой? Она каждый день списывает в школе и хочет иметь хорошее духовное здоровье. Друзья, те, которые имеют знания правильные, а живут не по знаниям и живут неправильно, они никогда духовные силы иметь не будут. А вы знаете, кого Амалек добивает? Амалек добивает ослабевших и уставших. Когда мы читаем 17 главу Исход, как там Моисей держал палочку, да, жезл Божьего могущества, а Амалек воевал с Иисусом Навином. А потом, говорит, даже из памяти, говорит, изгладь этого Амалека. Он такой коварный, он такой хитрый. Он нападает сзади, не лоб в лоб, а сзади, и добивает кого? Ослабевших. Это его тактика, друзья. Сначала он скажет, давай, познавай. А потом скажет, ну ты познаешь, а только исполнять не надо. И тут слабость, и он ходит, и таких добивает. Это очень серьезный момент. Его умыслы нам не безызвестны. Кому не безызвестны, тот уже бодрствовать начинает, просить Господа, вопиять о благодати Божией, чтобы Господь его сохранил от этого заблуждения, от этой логической ошибки. Значит, истина теряет свою силу, когда мы ее знаем, но в жизни не проводим. Силы в ней никакой нет. Друзья, еще один вопрос. А дерево, которое сидит при потоках, оно нуждается в поливе? Ну, давайте себе представим. Дерево при потоках, мощный поток, река какая-то идет. И утром, ну, какой-нибудь садовник с леечкой подошел к этому дереву, полил его. Да, может, у кого-то улыбку это вызвать. А зачем дерево этот полив? Он сидит при потоках. Друзья, я знаете, кого называю леечкой? Леечкой я называю проповедника, который стоит раз в неделю и поливает деревья. Ой, друзья, это ненадежно. Пить надо дома. Дома надо пить. Надо научиться пить дома. И сидеть при потоках дома. И не от воскресенья к воскресенью садовник должен поливать, опрыскивать. Нет, друзья, это неправильно. Это ненадолго и ненадежно. До корней не достанет такой полив. Нет, нет, не получится. Конечно, приятно, что садовник какой-то приезжает так вот, друзья, но будем очень-очень настороженно к этому относиться. Нам надо быть деревьями, которые сидят при потоках, а не которых поливают. Друзья, я понятно говорю или непонятно? Слава Господу. Ну и, наконец, друзья, дерево. Из скольки частей состоит дерево? Из 2. Из видимой части и невидимой. А какая более важная для деятельности и жизни дерева? Видимая или скрытая? скрыто. Ну, я думаю, друзья, что тут не надо большого ума, чтобы понять, что и наружная часть, она тоже для деятельности дерева имеет значение. Ну, знаете, там солнышко, хлорофилл, там листочки, я в этом деле не разбираюсь. Но только я знаю, что источник жизни скрыт в корнях. Вот где он скрытый, вот где источник. Друзья, вот мне как-то открытку одну такую дали. Не то, что подарили, а просто дали посмотреть открытку. Я смотрю на эту открытку и удивляюсь, зачем мне ее дали. Ну, дерево стоит, дерево как дерево. А мне поясняют, ты, говорит, хорошо посмотри на это дерево. Я говорю, ну, я хорошо смотрю. Нет, еще лучше. Я говорю, ну, сколько у меня есть глаз, я лучше не могу. Посмотри внизу, прям при самых там корнях. Я действительно посмотрел, там какая-то красная точечка. Это, говорит, не точечка красная, а красная машина. Машина, знаете, но если этих машин наставить до верхушки дерева, я не знаю, сколько там надо этих машин, может быть, там сотню машин надо наставить, а то, может быть, и сотню не хватит. И я себе взял вот этот масштаб, вот эту машину. Думаю, вот это дерево. Так мысленно себе представил, сколько людей надо, чтобы обхватить это дерево. Друзья, я думаю, что оно шире, чем вот это помещение ваше, где вы собираетесь. Это огромнейшее дерево. А я себе думаю, какие же там должны быть корни у этого дерева. Я когда... Вот, приехал, предпоследний раз приехал в церковь. У нас церковь небольшая, меньше 30 человек. Вот, и я останавливаюсь у одного брата, живу, у него жена диабетчица, очень молоденькая, но с 11 лет диабетчица, какой-то испуг на нее повлиял. Вот, она уже совсем высохла, как палочка, как лозиночка. На чем еще держится, не знаю. На уколах, на собственных держится. Укол, потом кушает, укол кушает. Вот так сама себя обслуживает. И далеко носить воду. Ну, так порассуждали братья и хозяину, говорят, давай мы тебе водопровод сделаем. Через два сада пробивали водопровод 2,20. Друзья, не земля изнуряет, нет. Корни мешают. Настолько, чуть копнешься, корень. И уже настолько, через два сада, думаешь, ну, кажется, что их корней больше, чем там веток этих. Кажется, что они шире идут, иди знай, где они закончатся. Вот такая разветвленная система корневая. А я удивляюсь, думаю, вот взять, если корешочек, да, корешочек, он же мягкий, да? А как он туда идет? Никто не пробовал пальцем землю? Ничего не получится. Колыши иногда забиваешь, колышек, или топор сломаешь, или кол сломаешь. Не идет в землю. Настолько крепко. А этот корешок идет. Да знаете, так расталкивает, расталкивает и туда вот, или вот так вот вбок. А какие у нас с вами корни, друзья, для того, чтобы там влагу доставать. Надо ж корни иметь мощные. Надо до влаги достать. Опять к размышлению приходим. Один брат рассказывает, ему уже лет 55 было, наверное, немецкой национальности брат. Говорит, нас два брата было у мамы, и мы все время с ней спали, маленькие братики. Все время один брат с одной стороны спал, а другой брат с другой, а мама в середине. Вот они так спали. А мама там на кухне готовит. И что-то там думает, что же я своим сыновьям на ночь расскажу. Ну, из Библии, конечно. Вот, из Библии. Вот она думает, там картошечку чистит там или что придется. И думает, что же она там расскажет на ночь. И вот этот брат говорит, самые серьезные проповеди в моей жизни я услышал от моей мамы. И я их не забуду. Потом я слышал уже сотни тысяч проповедей. Я их не помню, а от мамы я помню. И вот она ложится на ночь. Здесь один братик, здесь другой братик. Вот она рассказывает, а усталость берет. Вот она уже засыпает, останавливается. Один братишка. А дальше? Она просыпается. Дальше, дальше. Объясняет, рассказывает то, что она там приготовила, то, что она там поразмышляла. Вот. Засыпает теперь с этого боку. А дальше? Друзья, так настолько интересно она им придумывала вот это, вот, или лучше сказать, вот так изъясняла Слово Божие. Вот очень-очень полезно размышлять, когда мы на кухне, можно размышлять. Можно даже так сказать, друзья, я размышляю и чищу картошку. Так можно сказать. Не картошку чищу и размышляю, а размышляю и чищу картошку. Это очень хорошо, у кого есть детки. Друзья, так вот, вот этот корень, он держит дерево. Весь этот корень, он держит вот этот ствол. Скажите, а если вот такое огромное дерево будет, а там не будет корня, что с ним будет? Первый ветер, и дерево падает. А вы знаете, какими корнями стоит христианин? В послании к Ефесянам написано, какой это корень. Сейчас мы с вами прочитаем, каким корнем стоит христианин. Это 3 глава, 18 текст. «Укорененные и утвержденные в любви». Хорошие корни, да? А вы знаете, сатана, если будет что-то делать с деревом, он не ветки будет обламывать и обрубать. Он не ствол будет ломать, это ему не надо. Он берет секиру, и что он делает? Рубит корни любви, и дерево падает. Друзья, я о двух деревьях такой случай вам расскажу. Одна сестричка, она еще не была сестричка, вот, лет 12, может быть, 11, в одну семью стала ходить. И так ей понравилось, там детки были, она деток полюбила, родителей полюбила. И каждый год и несколько лет она туда со школы портфель бросает дома и идет с этими детками. И вдруг, вы знаете, она уже член церкви, уже участвует в преломлении в жизни церкви. И вдруг как будто что-то или обломалось, или свалилось, или отрезалось ни ногой. Туда она больше не заходила с тех пор. Родители не понимают, дети ничего не понимают. У меня спрашивает мать, говорит, что мне делать? Я говорю, ну ты как-то навстречу ей как-то пойди, выясни. Так я, говорит, хочу к ней подойти, от меня отворачивается. Уходит, не хочет разговаривать. Друзья, что сделал сатана? Взял секиру и стукнул по корням любви. Корни любви не выдержали. Ну, что там произошло, я не знаю, только Господь знает, и, может быть, она частично знает. Вот, что-то кто-то на кого-то накапал, что-то кого-то там очернил, где-то там в кулуарах за кулисами где-то что-то обговорили про нее, видимо, или про эту семью, или про детей. Сказать трудно, очень трудно. Что там, какая-то глубокая обида, прямо сказать, язва какая-то вот обиды, вот такая вот, и все. Ну, самое страшное то, что одно дерево сейчас растет в Германии, а другое переселилось в Америку. И что Господь будет делать с этими деревьями, я, например, не знаю. Если они непримиренные, понятия не имею, что это будет, как будет. Друзья, корни любви не выдержали. Но есть еще одни корни, и о них мы читаем в послании к Колоссянам. Это тоже очень важные корни. Это корни, будучи укоренены и утверждены в нем и укреплены в вере. Колоссянам 2:7. На одном собрании молодежном, ну там же и руководитель молодежи, вы знаете, каются, просят прощения, на молитве просят прощения. А одна сестричка новенькая пришла, села так где-то, вот так и посматривает за этой картиной. А потом говорит: друзья, собственно говоря, а почему вы просите у Бога прощения? А вы разве не читали, что рожденный от Бога не грешит? Да еще трижды в первом послании от Иоанна: не грешит. И даже написано: и не может грешить. Разве не читали? А зачем вы просите прощения? Вы Бога благодарите, радуйтесь, прославляйте Его, пойте Ему. Друзья, они потом в конце собрания встали на молитву. Никто не просит прощения, но все так, знаете, искусственно радуются, радуются. Что сделал сатана? Взял секиру и завалил всю лесопосадку. Все до одного лежа. Почему? Корни веры были слабенькие. Вот так, друзья, он поступает с нами и будет поступать с нами, пока мы с вами не научимся размышлять. И размышлять глубоко, а размышление – это духовное напряжение. Чтение, да, для стареньких это действительно физическое напряжение, а размышлять – это духовное напряжение. И пусть бы Господь благословил нас, чтобы мы сели при потоках. Вы знаете, вот есть одно дерево, оно называется саксаул, может быть, не все видели это. В пустыне растет дерево, вид его ужасный. Какой-то вот такой, знаете, как изломанный какой-то там, ну, ни вида, ни величия, ничего. Я не видел никаких листьев, ничего, голые какие-то вот такие вот. Саксаул. Чем оно растет? Понятия не имею. Вот такое непривлекательное. Ни листьев, ничего нет. А вы обратили внимание, в первом псалме написано, значит так, который приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. Плод приносит. Есть плодовые деревья, а есть деревья декоративные. Мне кажется, Англия держит передовое место, как делать декоративные деревья, кустарники постригать, парки. Парковое искусство там очень сильно развито. В Англии. Друзья, я вам про одно декоративное дерево сейчас прочитаю из Евангелия от Луки, из 18 главы. Это декоративные растения, плодов нету, а декораций очень много. 18 глава от Луки. «Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь». Друзья, он снаружи был. Все у него было на пятерку. И у него друзья были, и он так и вежливый, и обходительный, все. Вот. Ну, и Бога благодарит. Вот. Снаружи он очень хорошо выглядел. Друзья, но это декорация. Нам декорация не поможет. Вы знаете, по русскому переводу здесь немножко неточность. Сказываю вам, что этот пришел в дом свой оправданный более нежели тот. Мне ближе другой перевод. Сказываю вам, что этот пришел свой в дом свой пришел оправданный, а не тот. Как его вообще можно оправдать? Друзья, вот такое декоративное растение. Ну и, наконец, друзья, чтобы уже полный разбор сделать, да, мы должны обратить внимание на листья. В псалме сказано: лист не вянет. Друзья, вялый лист, но я называю, знаете, вялый лист. Вот христианин имеет вялый вид. Такой помятый, вялый. Как-то мы уехали из дома, и вот эти на подоконниках, вот у вас на подоконниках цветы, мы не поливали несколько дней. Пришли домой, а все листья скрюченные, все неполитые. У меня тоже вопрос. Если полить сразу цветок, через какое время он будет свежий? Сколько ему надо времени? Я думаю, немного. Ну, может быть, несколько часов у него все выпрямляется. Друзья, когда мы с вами сидим без влаги, у нас вид помятый. И не надо много, не надо 7 пядей во лбу, чтобы увидеть, что что-то не то. И вы знаете, братья иногда копаются в самые глубины. Может быть, у тебя такой грех, а может быть это, а может быть вот это. И начинают по сусекам там вести, поскребают по этим духовным сусекам. А может быть, просто задать вопрос. Брат, а ты когда последний раз сидел при потоках? У тебя лист вялый. Ну, дерево, оно по листьям вид имеет. Но листья какие-то скрученные. И вы обратите внимание, друзья, насколько глубокое Слово Божье, вот когда мы читаем 15 главу, 13 текст, «Веселое лицо делает, веселое сердце делает лицо веселым». А у нас всегда с вами лицо веселое, духовно веселое. Я не имею в виду там какое-то другое веселье, чисто наружное, а духовное веселье. А вот Слово Божье нам говорит о том, что лицо связано с сердцем напрямую. Веселое сердце делает лицо веселым. Все знают в мире, что лицо – это зеркало души. Зеркало направляется сюда, и все отражает, что здесь делается. Если здесь какие-то мрачные мысли, какие-то нехорошие настроения, они сразу вот здесь. И мы это видим, друзья. Мы это хорошо замечаем. Равнодушие не скроешь, помятый духовный вид не скроешь, его сразу видно. Что-то, брат, у тебя на сердце не то. Почему? Да потому что я на зеркало смотрю, а зеркало отражает все. Когда у нас на сердце чисто, когда у нас все хорошо на сердце и лицо.
Дорогие друзья, только что вы прослушали проповедь брата Аркадия Михайловича Гонтовника «Дерево, посаженное при потоках вод». Ваше мнение о наших радиопрограммах вы можете направлять по следующему адресу: «Голос мира», PO Box 92-123, Портланд, Орегон 97-292. Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире!